Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый вечер. Прямой эфир, не только радиоэфир, на YouTube-канале «Говорит Москва». Присоединяйтесь к нам, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и продолжаем. Будем говорить сегодня мы о ситуации с ковидом. Данные оперштаба, 32 196 случаев коронавируса выявлено за вчерашний день. 999 человек умерли. Третий день подряд заболеваемости, смертность в стране оказываются рекордными. Денис Проценко, известный московский врач, назвал ситуацию с ковидом здесь близкой к критической. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, заявила об отсутствии оснований для введения федерального локдауна. Говорят о том, что в регионах отдельная история, в каждом регионе могут вводить локдаун. Так или иначе, ограничения введены уже почти в половине российских регионов. Нужен ли новый общефедеральный локдаун, или можно обойтись местными, или можно вообще без локдаунов обойтись? Об этом мы будем говорить. Здесь медицинский адвокат Людмила Матвиенко. Людмила Олеговна, добрый вечер. Чуть ближе к микрофону. Вот так будет лучше. Врач-педиатр Кирилл Калистратов. Кирилл Геннадьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас голосование традиционное, понятное по сегодняшним вопросам голосование. Мы проводим их традиционно в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. И сначала я спрашиваю участников дискуссии, как бы ответили они. Первый вопрос. Считаете ли вы необходимым в нынешних условиях введение локдауна? Три варианта ответа. Да, на федеральном уровне. Да, на местном уровне, где нужно. И нет, не нужно. Кирилл Калистратов.
Два.
Да, на местном уровне, где нужно. Людмила Матвиенко?
Два.
Да, на местном уровне, где нужно. Считаете ли вы, второй вопрос, считаете ли вы необходимым в нынешних условиях введение локдауна в Москве и Московской области? Да, нет, и это должны решать специалисты. Кирилл Калистратов.
Должны решать специалисты.
Должны решать специалисты.
Должны решать специалисты.
Прекрасно. Мы выяснили, что думают собравшиеся здесь в студии, а теперь пытаемся понять, что думает наша аудитория. 50 минут на то, чтобы ответить на оба этих вопроса. Принимайте участие в нашей дискуссии. Напомню, СМС-портал работает, Телеграм, можно звонить в прямой эфир. Первым делом спрашиваю, Кирилл Калистратов, начнем с вас. 999 погибших. Количество смертей растет и растет. Количество выявленных заболевших тоже растет, причем специалисты уже почти открытым текстом говорят, что на самом деле это, допустим, когда 32 тысячи, на самом деле, скорее всего, заболевших не 32 тысячи, а в разы больше. Это ли не повод?
Повод для чего?
Для того, чтобы начать бояться, говорить о локдаунах, ограничениях и так далее. Год назад мы бы в этих условиях наверняка уже даже про QR-коды не вспоминали, сидели бы дома.
Знаете, да, конечно, это повод, и ситуация в России и в Москве на самом деле довольно весьма тревожная, и абсолютно прав Денис Проценко, который говорит о том, что она подошла критической, потому что такого количества смертей у нас еще никогда не было. И можно сказать, чем эта ситуация вызвана, и, в принципе, сказать, что нужно для того, чтобы ее переломить. И по-своему, конечно, права и Валентина Матвиенко, когда говорит, что не нужен локдаун на национальном уровне, естественно, не нужен, потому что все ограничительные меры, они определяются необходимостью и возможностью медицинской системы оказывать помощь больным. Пока есть резервы, пока есть ресурсы, можно избегать ограничений, существенных ограничений. Другое дело, что наши люди настолько расслабились, что, ну, я вижу, две трети людей уже ходят без масок.
Ну, вот лимузин наш слушатель прямо сейчас присылает нам фотографию, как он едет в метро. В масках примерно 50%.
50%, да?
Ну, вот он так пишет.
Ну, мне кажется, да, что даже меньше. Вот, честно говоря, я тоже езжу, так сказать, в метро, на МЦК. Иногда я вижу, что людей в масках очень немного. Я вижу, что люди заполняют рестораны, бары, кафе, магазины и, конечно, контактируют между собой. И я хотел сказать, что у ковида появилась еще новая особенность, которая весьма тревожна. Начали тяжело болеть молодые. И, естественно, болеют и умирают, как правило, непривитые. В настоящее время у нас уже есть данные, эти данные и из России, и из Америки, в частности, которые говорят о том, что риск госпитализации у непривитых людей, он в 9 раз выше, чем у, в 9-10 раз выше, чем у привитых. А когда речь касается людей старше 65 лет, то в 17 раз выше риск госпитализации.
Ну и люди этого не понимают, вы же не первый, кто это говорит.
Да, вы знаете, к сожалению, по уровню вакцинации мы, ну, скажем так, весьма на невысоком месте. У нас всего там 30 с небольшим процентов людей вакцинировано. И это основная причина всех наших проблем и невзгод, которые сейчас происходят. Именно в этом. В этом и в отсутствии какой-то вот культуры взаимодействия.
Ну, то есть варианта два. Либо всех посадить дома, объявить локдаун, либо всех заставить вакцинироваться.
На самом деле, лучше всего прошли, вот, проходят пандемию страны, которые, не вводили жестких локдаунов, раз, и быстро вакцинировали население, да, ну, то есть больше 75%.
Ну, там, значит, другое население.
Там другое население, население, которое более ответственно, которое более заботится о своем комьюнити, о своем окружении, которое чувствует свою ответственность перед другими людьми, которые находятся рядом, которые одевают маски, ходят в масках, которые прививаются, естественно. Особенность России в том, что мы, к сожалению, очень неплохо чувствительны к людским потерям. То есть мы не чувствительны к ним, мы привыкли к этому.
Я вам больше скажу, вот пока вы говорили, Алекс пишет, очень большое сори, а кроме ковида вообще тем нет, что ли? Сколько можно об одном и том же говорить? То есть человек не понимает проблемы?
Да, человек не понимает проблемы, он не понимает того, что избыточная смертность на самом деле в России сейчас, ну, плюс 70-80% по сравнению с допандемийными годами.
Ну, он-то жив.
Ну, он-то жив, ну и слава богу. А то, что рядом умирают люди, его не касается. Ему кажется, что это все чьи-то там сказки. В Америке уже умерло больше людей, чем во время пандемии гриппа в 20-х годах прошлого века.
И все-таки, если бы от вас зависело, если бы вы были тот специалист, который принимает меры, вы бы сейчас что делали?
Знаете, я бы сейчас из того, что возможно, конечно, более серьезно относился к ношению масок. Да, то есть мы помним, что когда ходили люди, и даже ходили контролеры, штрафовали, заставляли одевать маски, это во-первых. Во-вторых, конечно, система должна была быть разработана, система коммуникации с людьми. У нас, к сожалению, вроде бы и говорят из каждого угла, что нужно вакцинироваться, нужно носить маски, но тем не менее в обществе есть какие-то неофициальные лидеры, и эти неофициальные лидеры, они в каждой, так сказать, в каждом комьюнити, да, в каждой популяции людей, в каждом возрасте они свои. И, как мне кажется, большая ошибка в том, что именно с этими людьми не работали. Mm-hmm. И через них не проводили.
Вы нашли вот этих людей и с ними говорили. Да. Людмила Матвиенко, медицинский адвокат. Людмила Матвиенко. Людмила Олеговна, во-первых, нас тут... Я почему запутался даже, потому что обратили внимание, что я начал с Матвиенко, а потом представил Матвиенко. И я подумал, а я говорил тогда, что она Валентина, а это Людмила. Ну да ладно.
Говорили.
И то хорошо, спасибо. Людмила Олеговна, с вашей точки зрения, в нынешних условиях что делать? Сидеть бояться?
Вы мне такой вопрос задаете простой женщине.
Именно поэтому.
К счастью, я не политик, да, и так уж сложилось, что медицинского образования у меня нет. Я могу вот выражать свою точку зрения просто, ну, вот простой женщины, скажем так.
Все-таки медицинского адвоката.
А вы знаете, а вот насчет адвоката я тоже не могу выступать от имени там, не от имени сообщества. Я вот просто своими замечаниями и так.
Прошу.
Давайте вопрос еще раз. Что бы делала я?
У нас сейчас рекордные цифры. Вот, например, один из наших слушателей пишет, мы еще до сих пор не можем понять, почему у нас рекордная заболеваемость. Но в прошлом году в это время было страшно с такими цифрами, а теперь вроде как никто не боится, и мест хватает. С другой стороны, все равно цифры-то рекордные, и они растут, и вроде как надо локдаун вводить, но вроде как не хочется. С другой стороны, надо, чтобы все вакцинировались, но люди не хотят. Делать-то что?
Я, знаете, думаю, что делать, конечно, должны специалисты. Я думаю, что больше внимания нужно уделять точке зрения вирусологов, врачей, кто с этим, ну, насколько я знаю, процент анестезиолог, он работает с последствиями. Мне бы хотелось, чтобы был какой-то совет людей, у которых есть большой опыт вирусологии, может быть, военных вирусологов, может быть, они знают, как с этим справиться, эпидемиологов и вирусологов. Хотелось бы их послушать.
Уже известно, но... извините, вот, что перебил, да, уже известно, здесь не надо спрашивать.
Это тоже отдельная история, но даже если, к примеру, вот вы говорите известно, а я добавлю, а даже если неизвестно, вот мы их собираем, они нам что-то говорят, а потом мы говорим, нет. Они сказали, это не так, это не
так. Отдать руль вот этим вот вирусологам, военным.
Ага.
Да.
То есть до такой степени.
До такой степени, но я думаю, что это будут более разумные решения, чем у чиновников, которые не обладают познаниями, не могут перспективу вот этой ситуации простроить.
Вот смотрите, я понимаю примерно, о чем вы говорите, как мне кажется, поэтому я буду сейчас уточнять. Итак. Представим себе ситуацию. Военные вирусологи принимают некое решение.
Не обязательно военные. Люди, которые обладают достаточными познаниями, чтобы решать эту...
А, вы все-таки так. Я просто подумал, если вы говорите военные вирусологи...
Нет,
к тому, что рано или поздно кого-то придется что-то делать, заставлять.
О, а про заставлять как раз я хочу сказать, что вот заставлять, наверное, это и есть причина... Причина вот того, что мы сейчас имеем, вот этой ситуации с вакцинацией и вот этой ситуации с заболеванием. Вы знаете, мне что не нравится? Мне не нравится, что царит такая концепция неразумности населения. И каждый первый считает, что знает лучше, как
это
надо.
Правда.
Вот, с одной стороны, соответственно, по этой причине доверие падает к людям, принимающим решения. То есть, когда вот такое патерналистское отношение и концепция неразумности, падает доверие в обществе. Вот это я точно могу сказать. Второе. При том, что есть вот эта патерналистская концепция недоверия и неразумности населения, ответственность перекладывается то на само непосредственно это население, которое растеряно, с тех людей, которые принимают решения. Если бы... Вот я думаю,
нет,
что
но
в странах...
Сейчас, люди, которые принимают решения, говорят, население что-то не идет вакцинироваться.
За свои решения.
А население говорит, что мы не идем, потому что мы не понимаем, что они говорят разное.
Ответственность за принуждение людей к каким-то вещам, там, к ответственность за локдаун материальная, ответственность за принудительную вакцинацию, ответственность за принуждение врачей к запрет врачам давать медицинские отводы, какие-то огульные, резкие, быстрые решения, например, закрыть парки. Вот это решение. Кто-нибудь понес ответ? Запретить выход из дома пожилым людям, когда им полезно гулять.
Можно все-таки давайте. Это было год назад.
Да, это было год назад. Оно разумное было, это решение.
Допустим, оно было неразумное. Поэтому сейчас что надо делать?
Кто-нибудь отвечает за это неразумное решение из-за количества смертей в определенного возрасте. Кто-то ответил?
Допустим, за это никто не ответил, поэтому сегодня ничего не надо делать.
Поэтому сегодня мы продолжаем принимать разные решения. Часть из них разумные, часть неразумные, но очень смело, поскольку не несем за это никакой ответственности.
Хорошо. Людмила Матвиенко, медицинский адвокат, врач-педиатр Кирилл Калистратов.
Да, но у меня сразу, так сказать, есть несколько, может быть, уточнений.
Пожалуйста.
Во-первых, то, что Денис Проценко, анестезиолог, реаниматолог, по своему основному профилю, ничуть не мешает ему быть прекрасным организатором здравоохранения. Он руководит крупнейшим лечебным учреждением.
Это причем
раз.
Это специализированное лечебное
учреждением, да, это есть такой нюанс. Во-вторых, то, что вы сказали по поводу вирусологов. Вирусологи занимаются вирусами, они их исследуют и изучают. Эпидемиями занимаются эпидемиологи.
Я сказала, вот, вирусологи и эпидемиологи.
Да, да, да. Да, значит, и эпидемиологи на самом деле сегодня все говорят в принципе одно и то же. Они говорят о том, что имеет значение вакцинация, я цифры приводил уже, не буду повторяться, могу только еще одну цифру сказать, что сейчас вышло исследование в Америке, там хорошо собирается статистика медицинская, поэтому у нас очень много данных оттуда, о том, что вероятность заболеть напрямую зависит от количества вакцинированных в семье, даже не в популяции, в семье. Если в семье вакцинирован один, то риск снижается на 40%. Если двое, то на 60-70%, трое на 80%, четверо на 90% риска заболеть. Вот вам прямая статистика. Как еще убедить людей вакцинироваться? И когда вы говорите о том, что наши люди, вот там патерналистское отношение, Знаете, я считаю, что нашим людям, в принципе, дали... У них есть все-таки образование у многих. У них есть опыт жизни, они могут зайти в интернет, они могут почитать, они должны найти...
А там все-таки... разное написано.
Знаете, я согласен, написано разное. И здесь, как мне кажется, есть, конечно, доля вины и врачей, и в том числе врачей, которые говорят вещи, которые абсолютно несопоставимы, и не то, что несопоставимы, которые противоречат их статусу, которые говорят о их непрофессионализме. Понимаете? У нас, к сожалению, очень много врачей, которые говорят полную ерунду.
Подождите,
полную
ерунду, да. То есть вы тоже говорите о том, что давайте будем сейчас разбираться с ответственностью, кто что наговорил.
Понимаете, есть, тем не менее, основные простые вещи, которые говорят о том, что а. Вакцинируйтесь, б. Ревакцинируйтесь, если время прошло, и соблюдайте дистанцию, носите маски. Есть эти вещи, они простые. Вы не можете на 100% снизить свой риск, это естественно. Но мы каждый день рискуем, понимаете, когда говорят, вот вакцина опасна. Я говорю, ребята, вы каждый день выходите из дома, вы садитесь в машину, которая опаснее, чем вакцина. Вы можете поскользнуться, упасть и умереть, но не выходите тогда из дома. Но вы садитесь в самолет. Вы же летите в самолете, он же тоже может упасть. Но тем не менее, вы спокойно садитесь и летите на отдых. Но говорите, ах, вакцина опасна. Рисков в нашей жизни мы каждый день рискуем. Мы каждый день рискуем, просто вставая с кровати. Нет. Мы рискуем, не вставая с кровати.
Подождите, Кирилл,
да,
Геннадьевич.
Просто мы должны сопоставление пользы и риска.
Не-не-не, понятно. Вот смотрите, есть простые вопросы, на которые, судя по всему, до сих пор нет ответов.
Какие?
Ну вот, к примеру, Белорус пишет. Почему от лекарства от ковида нет, а прививка есть?
Можно, это все можно объяснить, потому что, к сожалению, очень сложно разработать препарат, который блокировал бы размножение этого вируса, раз. И самое главное, что когда этот вирус, он внедрился в ваш организм, да, с момента его внедрения в организм, попадания в организм, до момента манифестации клинических признаков, проявления симптомов проходит время, и вирус уже размножился, и он уже начал свою работу. И он уже запустил порой те патологические процессы, которые у ряда пациентов приводят потом к неблагоприятным результатам. Очень простой ответ.
То есть лекарство
ответ.
Сложнее?
Очень простой, гораздо это сложнее. Очень простой ответ. Легче предотвратить, чем лечить.
Хорошо.
Именно из медицинских позиций, из экономических позиций, с любых.
Врач Кирилл Калистратов, Людмила Матвиенко, адвокат. И вот смотрите, нам тут пишут, Гогогин, например. Ну, есть же конкретные случаи, по поводу которых давным-давно можно было бы уже принять какие-то решения. Ну, чтобы это не повторялось. Вакцинировать поголовно надо без каких-то отговорок, пишет он, потому что идет моя мама, говорит, к врачу. Врач говорит, не рекомендую вакцинироваться ввиду хронических заболеваний. В результате у мамы ковид, и она в реанимации. А что мешает сделать более прозрачным и понятным сам процесс, чтобы не запрещали? Но чтобы врачи не запрещали людям вакцинироваться.
Я что-то не слышала, чтобы врачи запрещали людям вакцинироваться.
Ну, хорошо, не рекомендовали.
Ну, давали что... медотвод. Так вот мы с вами обсуждали, давали медотвод.
Ну, вы знаете, Юрий, я думаю, все-таки нужно дать возможность специалистам, эпидемиологам, как правильно Кирилл Геннадьевич сказал, принимать какие-то решения относительно общества, регионов, да, и всего остального в целом, и дать возможность терапевтам и врачам на местах, да, перестать давить на это.
Есть ощущение, что если на них не давить, они скажут, точно не надо.
Знаете, поскольку мы столкнулись с... Есть новизна какая-то в этой болезни? Скажите,
Кирилл Геннадьевич. Есть, конечно.
Вот,
конечно.
Мы столкнулись с новым каким-то явлением, да? И в ситуации, когда много неопределенностей, я полагаю, что вместе выйти можно, когда мы проявим доверие и уважение к специалистам. Вместо подхода о неразумности и нагнетания паники. То есть вот это может, ну, итого подействовать. И, возможно, те страны и те регионы, где это осталось и где это присутствует, они и лучше проходят этот вызов. эту я понимаю, тяжелую ситуацию.
Но мы все равно должны давать какие-то ответы на понятные, а главное, повторяющиеся вопросы. Вот смотрите, пока вы говорили, 177-й пишет, если вакцина безвредна, почему государство не хочет брать на себя ответственность за последствия вакцинации? Как будто бы государство где-то снимает с себя ответственность.
Скажем так, вот смотрите, я не знаю, вакцина полезна, вредна, полезна ли кому-то конкретному человеку вакцинироваться или нет. Но,
она от смерти его спасает.
Но вот смотрите, простая ситуация. Да. Вот человек заболел, любой человек заболел, пусть, неважно, у него бок болит, не ковид. Просто колет в боку. Какой у него выход? Этот человек не является ни хирургом, не имеет медицинского образования. Он придет и доверится кому-то.
Ну да.
Вот в этой же ситуации, если представить вместо этого человека общество, то есть мы должны довериться кому-то, кто обладает этим... Не махать шашкой. Не заставлять, не принуждать.
А мы не можем.
А довериться именно тому, кто обладает познаниями. То есть вот просто довериться, а другого выхода нет. Но... Если мы не можем, мы наломаем дров.
Хорошо, мы реально не можем.
Знаете, прозвучал просто конкретный вопрос, на который я бы хотел дать конкретный ответ.
Ну, давайте,
потому
но потом
что
вернемся
это к этому. Очень интересно, да. Да, почему вот не отдавали медотвод больному с хроническими заболеваниями? Есть только один случай, когда этот медотвод должен даваться. Когда есть обострение, когда пациент находится в процессе обострения хронического заболевания. И пациенты с хроническими заболеваниями должны быть привиты. Вне обострения, потому что именно они, это пациенты с сахарным диабетом, с хроническими сердечно-легочными заболеваниями, с гипертонией, именно они наиболее подвержены риску смерти при ковиде. Именно их нужно прививать в первую очередь. Поэтому это то, о чем я тоже часто говорю. К сожалению, среди наших врачей очень много непрофессионалов, очень много дилетантов.
Хорошо.
И все, у них есть клинические рекомендации, у них есть абсолютно, где все расписано, что является показанием, а что противопоказанием.
Позиция.
Да, собственную позицию надо засунуть, извините меня, в одно место, когда у тебя
Если ты профессионал.
Значит, не профессионал. Потому что...
тогда признаться самому себе, извините.
Ну, пусть признаются. Или должно быть общество, которое заставляет, или врачебная ассоциация, которая выявляет
таких непрофессионалов. Или должно быть общество, возвращаемся к тому, что говорила госпожа Матвиенко, которое, доверяет. А если не доверяет, что делать? Вот мы в этой ситуации.
Просвещать.
Вот, а времени нет.
Неважно.
Вы знаете, но сейчас на самом деле мы находимся немножко в патовой ситуации, надо об этом прямо сказать, потому что даже если сейчас завтра все пойдут прививаться, во-первых, всех привить невозможно, а во-вторых, в общем-то, эффект от этой вакцинации он наступит только через 40-50 дней. Поэтому сейчас единственное, что можно посоветовать людям, которые еще не привитые, идти прививаться раз.
И... В эпидемию, говорит вам Сергей Тимчин.
Да. Идти прививаться даже в эпидемию, потому что даже если вы перед вакцинацией заразились, даже если вы заразились после вакцинации. Да, вы можете заболеть, но сама по себе вакцинация существенным образом на тяжесть заболевания не влияет. Не влияет, это как бы уже доказано. Поэтому нужно, во-первых, идти вакцинироваться, во-вторых, носить маску, мыть руки, ну и в-третьих, стараться все-таки дистанцироваться. Можете работать удаленно, работайте удаленно. Можете не ходить в рестораны,
Это прекрасно. Да. Кто услышит или кто хотел бы услышать вас, он это уже услышал.
Есть еще один фактор, понимаете. Понятно, что мы все люди, они болеют даже привитые. Болеют, естественно.
И это тоже для многих откровение.
Никто этого не скрывает, и все врачи об этом говорят. Привитые тоже болеют, но болеют легко. Риск смерти снижается там в 10-20 и более раз. На порядке снижается риск смерти у привитых.
И все-таки вы говорите, я советую, не доверяет обществу. Придется приказывать.
Возможно, придется действовать медным кнутом пряника. Собственно говоря, власть это сейчас и делает отчасти. Есть определенная группа людей, которые должны либо вакцинироваться, либо покинуть место своей работы. Это метод кнутом пряника, метод и принуждения. В то же время ты хочешь зарабатывать деньги? Вакцинируйся. Не хочешь зарабатывать деньги?
Но дальше бы вы не пошли.
Я бы пошел.
Кирилл Калистратов, врач-педиатр, Людмила Матвиенко, медицинский адвокат. Это программа «Своя правда». Мы говорим о ситуации с коронавирусом. Денис Проценко, известный московский врач, называет ситуацию близкой к критической. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации, говорит об отсутствии оснований для введения федерального локдауна. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого... Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 15 октября. Меня зовут Юрий Будкин. Это программа «Своя правда» не только в радиоэфире, но и на YouTube-канале «Говорит Москва». Вы можете не только слушать, но и смотреть на нас. Принимать участие в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», где проводится голосование. Мы спрашиваем вас по поводу того, что делать с распространением в стране коронавируса. Заговорили о критической ситуации. Денис Проценко, московский врач, так назвал ситуацию с ковидом. Валентина Матвиенко заявила о том, что оснований для введения федерального локдауна все-таки нет. При этом рекорды по выявлению заболевших в стране ставятся. При этом количество умерших рекордное. Таких цифр не было никогда. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, комментировал вероятность перехода к чрезвычайным мерам. Так, это может произойти, если инфраструктура перестанет справляться с нагрузкой. Пока рано. Да, так сказал представитель Кремля. Здесь в студии врач Кирилл Калистратов и адвокат, медицинский адвокат Людмила Матвиенко. Мы обсуждаем все эти темы с вашим участием. 7373948. Телефон прямого эфира. 287-й просит вас, Кирилл Калистратов, ваши же слова прокомментировать. Вы говорите, среди врачей много дилетантов, и вы же говорите, доверяете вакцине. Вы не чувствуете противоречия?
Потому что грамотные врачи, профессиональные врачи говорят, прививайтесь. Здесь нет никакого... А неграмотные врачи дают медотводы от прививок тем, кому они не показаны. Это раз. И неграмотные врачи сомневаются в эффективности вакцин. Вот мое глубокое мнение, что таких людей надо на время отстранять вообще от работы, послать на курсы переподготовки.
Слушайте, у нас и так уже заговорили, врачей не хватает.
Не хватает, но в принципе, вот, конечно, понятно, что в условиях эпидемии это сложно, но от таких врачей на самом деле порой вреда больше, чем пользы.
Так, вольный каменщик. Человек, который пишет вам, Людмила Матвиенко, в связи с тем, что индивидуум, это вот я прям цитирую, индивидуум — это потенциальный участник инфекционного процесса, находится в обществе. Во многих странах есть такая позиция. Можешь не прививаться, но окружающие тебя люди, сотрудники на работе вправе, исходя из своей безопасности, должны знать о состоянии твоего здоровья, значит, ты должен приносить тест ПЦР. Тесты бьют по карману, многие тогда начинают вакцинироваться. Ну, не так-так-так заставить людей, вот о чем. И о том, что они ответственны перед другими.
Новое. Мы столкнулись в связи с этой вот модной болезнью, мы столкнулись с новым явлением общественным, когда, значит, нивелируется медицинская врачебная тайна.
И, кстати, да.
Абсолютно. Это очень... Лично я считаю, что это очень тревожная история, очень тревожная тенденция, потому что все равно найдутся те, кто... воспользуются этим, этой тенденцией, воспользуются, так сказать, и получат выгоду, и неслыханную выгоду. Пострадает общественные, закончится рано или поздно пандемия, закончится, как любая эпидемия. Вот, я надеюсь, что и раньше закончится так называемая ковидобесия. Вот, и чем быстрее закончится ковидобесие, тем быстрее закончится эта пандемия.
А вот все-таки, раз уж вы использовали эту формулировку, а что вы называете ковидобесием?
Я считаю, это когда раздувается вот эта вот история про, когда нивелируется врачебная тайна, когда высказываются точки зрения такие крайние и муссируются в обществе. Придается избыточное значение, тому, что и идет игра, такая игра фактами. Ну вот в данном случае сейчас мы говорим, у нас огромная смертность. Но какой процент, например, людей коморбидных в этой ситуации?
Сейчас вы должны объяснить.
Коморбидность — это много заболеваний, когда сочетается несколько заболеваний. То есть какой возрастной, какой возраст у умерших сейчас?
И, но эти цифры доступны.
Однако мы же не говорим, что там такой-то процент людей свыше там, 70 лет.
Почему? Ну, об этом говорится, и можно найти эти данные, конечно, если вы интересуетесь.
Можно найти, но
ищите,
тех слышат, у нас рекордная смертность. Вот, рекордная смертность среди пожилых во всем мире. Правильно я говорю, Кирилл Калистрат?
Так проблема-то в том, что сейчас уже стали болеть и умирать молодые. И об этом тоже говорят.
И тоже есть, понимаете, цифры.
И тоже есть цифры, их тоже можно найти, поднять, если вы заинтересованы. Ради бога, там есть разные сайты, причем есть вполне серьезные сайты, где вы можете найти всю
статистику. Кирилл Калистратов и Людмила Матвиенко, продолжайте.
Ну вот, собственно говоря, меня беспокоит вот это перекатывание ответственности на людей.
Разрывание
врачебной тайны, вольное обращение с вот этим явлением, с вот этим понятием врачебной тайны. И в конце концов, это тоже может быть причиной беспокойства людей.
Давайте, у меня просто вопрос. Допустим, это действительно проблема. Но также проблема вот то, что многие умирают. И в нынешних условиях надо что-то делать. И если мы будем говорить, что давайте мы сначала разберемся с тем, кто год назад что-то не так сказал и потом противоречил, а здесь-то что? Люди будут продолжать умирать.
А вы знаете, Юрий, люди будут продолжать умирать в любом случае, потому что они смертные.
Ну, их 100 человек плюс, 100 человек минус. Это не важно?
Вы хотите меня сейчас выставить...
Не-не-не, я просто спрашиваю.
Циничной какой-то женщиной, но люди смертные, это, мне кажется, с этим не поспоришь.
Мы идем на рекорд с 2005 года, если я правильно понимаю, по количеству умерших.
Извините, когда мы говорим, что мы смертны, надо иметь в виду, что смертен не только кто-то, кого вы не знаете, смертен и тот, кто рядом с вами,
да
смертен
и ваш родственник. Подождите, мы все равно все умрем.
Все смертные
абсолютно. Вот именно.
Нет бессмертных. Не,
вопрос в том, можно ли вы это предотвратить. Понимаете,
подождите, просто вопрос был в другом. То есть мы видим эти цифры, и мы пока ничего не делаем. Это нормально.
Делать должны те, кто знают, что делать, а не все подряд, и не сеять панику. Мне кажется, самое главное...
То есть нам лучше не говорить об этом тогда?
Может быть, и меньше говорить об этом.
Хорошо, это важно.
Может быть, это было в Советском, например, в Советском Союзе, об этом не принято было говорить.
Ну, тогда старухи были, которые разносили все это.
В Советском Союзе, когда были такие сложные, опасные эпидемиологические ситуации, за 2 недели прививали миллионы, десятки миллионов людей.
У нас же есть
за 2-3 недели, конечно.
И никого не спрашивали.
Поэтому чума. И никого не спрашивали.
Да, вы имеете в виду чуму.
Ну, в том числе. И
вакцина была сколько исследована, насколько от чумы?
Послушайте, никого не спрашивали.
Была разработана за какое время до этого случая?
Я не могу вам сказать. Никто не знал, никто не спрашивал.
Вакцина была проверенная, насколько мне известно.
Вакцина «Спутник» и вакцина, которая сейчас есть, уже проверены вдоль и поперек. Уже люди, сотни миллионов людей получили эту вакцину. Есть публикации масса в открытой прессе. Ради бога, открывайте, читайте, смотрите. Если вы не верите тому, что вам говорят в уши, но почитайте же.
Я доверяю врачам.
Сегодня, кстати, объявлено, что те, кто разработали «Спутник», сдали документы и закончили все эти...
Эксперимент закончен.
Да. Все документы сдали на регистрацию. Все.
Зарегистрирована она?
Нет, пока.
Нет,
третий этап-то. Она зарегистрирована, но третий этап не закончен. Сданы документы.
Да, посчитаем, посмотрим.
Посмотрим. Так, давайте. Вам пишет 177-й Кирилл Калистратов. Что вы врете, что от прививки легче болеют? Не стыдно вам так врать? Ну, естественно, много вопросительных знаков, восклицательных знаков. Рекордное заболевание в России от вакцинации. Это говорят сами врачи, 5 восклицательных знаков. Они запуганы, честно, это говорить не будут. Тоже то ли 4, то ли 5 восклицательных знаков.
Знаете, когда человек ставит много восклицательных знаков,
это
или пишет капслоком, но это уже говорит.
Это очень распространенная история.
К сожалению, это глубочайшее заблуждение. И я в начале нашей передачи уже говорил о том, что есть научные данные о том, что люди... которые вакцинированы, во-первых, болеют в 10 раз реже, чем невакцинированные, а в возрасте 65 лет болеют в 17 раз реже. И люди реже умирают. Поэтому то, что вы слышите, то, что вот вам наш слушатель сейчас пишет, это неправильная информация.
То есть вы
это
хотите
ложная
сказать
информация.
Наоборот, он
это
говорит,
фейк.
Вы врете, а вы говорите это ему, фейк. Он врет.
Нет, понимаете, но пусть он подтвердит свои слова какими-то научными данными. Пусть он подтвердит это не отдельными. Знаете, мне иногда мои знакомые друзья, с которыми я спорю, да, они мне присылают какие-то из ТикТока, да, вот посмотри, какое доказательство есть в ТикТоке, посмотри, на Ютьюбе кто-то выступил, да, но это не доказательство, это мнение какого-то отдельного человека, не основанное на научных фактах. И надо четко отделять такие доказательства от личных мнений.
Это Кирилл Калистратов, Людмила Матвиенко. Значит, тут в вашу сторону уже начали какие-то странные вещи. И вот это вот разделение людей. Вот Андрей, например, пишет, почему за экстремизм в сетях привлекают, а за фейки про вакцины нет. Я просто взбешен, сколько можно терпеть антиваксеров. С вашей точки зрения, а вообще есть выход из этой ситуации? Ну, правда, потому что вот Кириллу Калистратову говорят, вы врете. Кирилл Калистратов в ответ говорит, это вы врете.
Нет, я причем могу доказать свою правоту, так сказать, прислав ссылки на статьи и научные работы. Пусть человек пришлет.
Хорошо.
Пусть человек пришлет свои доказательства.
Делать? С разделением людей?
Ну да.
Я считаю, что нужно снижать градус напряженности, просвещать и снижать градус напряженности, призывать к доверию и приглашать таких людей, которым хочется верить, на открытое обсуждение, тех, кто вызывает больше доверия. Продумать, то есть здесь есть две вещи.
Статьи все проплачены, 177-й пишет, все, продолжение.
Ситуация медицинская и ситуация, скажем так, информационная.
Не, ну придет человек, которому, как кажется, все, ну, надо верить. 177-й напишет, проплаченный.
Такие всегда найдутся. Тут вопрос в статистике, да, тоже статистический вопрос, кому больше будут доверять. Кто-то, экстремисты, всегда будет какой-то процент людей, этих экстремистов. Это тот, кто огульно верит, и тот, кто никому не верит. Вот. Но вот это расшатывание лодки и нагнетание, оно как раз и ведет к потому что экстремистов, вот этих вот, кто никому не верит, появляется больше.
Не, понимаете, тут другой вопрос, как кажется. Можно не нагнетать, к примеру, но потом вот мы закончим этот разговор, да? Мы вот спустимся в метро, и мы понимаем, что вроде как есть проблема. С другой стороны, нам все время говорят, спасибо, что вы в маске, но при этом мы понимаем,
что... Это гораздо лучше, чем спасибо, что вы в маске. Вот я обратила внимание тоже на это. Спасибо, что вы в маске.
При этом каждый второй без маски.
Гораздо более правильные слова, чем сколько еще должно умереть, чтобы ты вакцинировался. Понимаете?
А, вот кстати, да.
Есть и то, и другое. И вот этот вопрос, он, ну, на мой взгляд, это провальный пиар. Понимаете? Это возлагать ответственность на других.
Людмила Матвиенко, Кирилл Калистратов, да.
Знаете, ну, я думаю, у разных людей, разные люди реагируют на разные посылы, да, и на разные аргументы, люди разные.
Согласна.
Я с вами абсолютно согласен в том смысле, что нужно, конечно, людей убеждать, просвещать, и это должна быть продуманная, сегментированная, так сказать, такая грамотная работа. Но в то же время понятно, что есть люди, на которых это не будет действовать. Они есть везде, во странах, во всем мире они такие есть.
Александр, и таких вам людей, пишет, штрафуй только простой народ. Вот когда начальники тоже будут, вот тогда другое дело.
Вот, и таких людей, ну, начальников, может быть, тоже кто-то штрафует в метро. Но не метро не есть. Вот, и таких людей, вот, которые категорическим образом не хотят, их нужно в известной мере принуждать. Это делается тоже во всем мире.
Вот известная мера.
Без QR-кодов. Вы уже там ни во Франции, ни там, ни в Англии, во многих других странах вы уже не пойдете ни в ресторан, вы не сядете в самолет, вы не сядете в поезд, вы не получите пособий. Вот таким образом заставляют людей прививаться. Добровольно, принудительно. Хорошо, ты не хочешь прививаться, но не прививайся, но тогда ты будешь в известной мере изгоем. Понимаете, как ты не сможешь там улететь, приехать.
А вот это может быть, или это неправильно, Людмила Матвиенко?
Вы считаете, что должна быть
ближе к микрофону.
Повальная вакцинация? А если у человека есть противопоказания?
Нет, медотводы.
Медотвод.
Так там процент маленький.
Я по этому поводу говорил, что медотводы есть.
Что делать
есть...
с человеком, у которого есть медотвод?
Понимаете, вакцинация. Вопрос в том, что медотводы все прописаны.
Он тоже должен прописаны. Быть среди изгоев.
Нет. Человек, у которого
нет,
есть
медотвод,
естественно. У него не будет QR-кода, он не пойдет в ресторан.
На самом деле...
Не получит пособие.
Нет, мы говорим сейчас, уже влезаем в тонкости, в нюансы. Да? Если мы начнем разбирать эту ситуацию, нам времени не хватит. Конечно, естественно, есть исключение из этого правила, и вы о нем сказали. Дети, которых пока еще никто не прививает, хотя собираются. Конечно, люди с медотводами, люди, которые находятся там, например, с медотводами. Какие медотводы, да? Это человек с острым заболеванием, это обострение хронического заболевания, человек, который находится в процессе химиотерапии.
Но таких людей там, будет очень мало.
Ну, их немного, это там 3%, 4-5% вот от популяции максимум.
Понимаете, сколько у нас людей с иммунодефицитом? Процент какой?
Я вам могу сказать, что я, поскольку сам врач-иммунолог, да, то он очень небольшой. И иммунодефицит первичный, это вообще, ну, там и таких детей в стране, наверное, сейчас, там, я думаю, что 1000-1500. Да? Среди взрослых люди с хроническим, с иммунодефицитом, это пациенты, опять же, которые находятся в состоянии химиотерапии, лучевой терапии, ожоговые болезни, синдрома нарушенного кишечного всасывания.
Это те люди, которые не пойдут в рестораны.
Это доли процента, поверьте, это доли процента, и абсолютно, конечно, они не должны
Андрей
быть привиты.
Андрей из ВМФ пишет, о каких медотводах вы говорите? У меня зять с искусственным клапаном в сердце, кардиостимулятором, с зависимостью 100%, признан в результате, был годным к службе в российской армии. Не проверял, ну так Андрей пишет. У нас с медотводами все непросто. Смотрите, Боб из Штатов пишет. У нас, ну, читай, в Штатах, всех, кто не привился, начнут с работы увольнять. Есть наука, и в нее нужно верить. Вот эта история. И, кстати, это вам, Людмила Матвиенко, потому что другой, как-то тоже хитро он подписывается, слушатель. А, Вольный Каменщик. Значит, вакцинной платформе, про которую мы говорим, вообще 20 лет. Ну, типа она проверена.
Новая какая-то информация, что
нет,
20
ну просто, лет. Ну, вы не знаете об этом.
Нет, но это про спутник Ви, да. Это вакцинная платформа, быть, которая отработана была 20 лет назад, а сейчас она подогнана под коронавирус.
Не беру искать там 20 там, или 18, но давно-давно, много лет
известно.
Назад. Да.
Хорошо, французы и немцы уже выходят на 100-тысячные демонстрации против антиковидных мер и прочих вот таких вот куароусвайсов, пишет Бузыкин.
Вы знаете, да, выходит, слава богу, у нас этого нет, потому что наблюдать это со стороны, даже по телевизору, довольно неприятно. В Австралии выходит, потому что в Австралии еще более жестокий локдаун, там они в полгода сидят в локдауне.
Да, там намного
понимаете?
Страшнее все.
Вот, да, люди, естественно, протестуют, имеют на это, в принципе, право, имеют право на свое мнение, но дело в том, что это тот вопрос, когда интересы какого-то индивидуума вступают противоречат с интересами общества.
Вот про интересы индивидуума, я пытался один раз вас спросить, вы так отошли от этого, и я возвращаю все-таки. Когда интересы индивидуума, как говорят некоторые, это важно, и мы спорим по этому поводу, расходятся с интересами общества. Что делать?
Это насколько они совпадают? Ну, здесь должны быть какие-то взвешенные решения. Вот я думаю, что именно этим обусловлена позиция Валентины Матвиенко, которая говорит о том, что нельзя вводить федеральный локдаун.
Ну, именно не поэтому, только Матвиенко, то в общем, и Путин об этом говорил.
И президент наш об этом говорит. Да. То есть у них гораздо больше причин так говорить, чем... И вот я поддерживаю именно это.
То есть интересы одних... все-таки интересы одних, получается, преобладают над интересами других.
Ну, вот понимаете, интересы общества — это такое понятие без референтного индекса.
Да, никто не понимает,
который из них. Так же, как и ответственность общества, так же, как и ответственность врачей. То есть ничья. Вот, ничья, то есть, ну, грубо говоря, ответственность общества, ответственность какого индивидуума?
Интересы общества, вот. Это да. Более точное.
Интерес общества, да. Это понятие безреферентного индекса. В чем заинтересовано общество? В сохранении своих свобод?
В том, сохранении, о чем говорите,
в том, чтобы жить,
конечно, конечно, жить.
Подождите, подождите.
Значит, надо провести референдум.
Секунду.
Мы хотим жить или мы хотим больше свободы, умереть свободными? И посмотреть ответ на этот вопрос. Тогда мы будем знать.
Хорошо, вот это хороший просто поворот. Вы говорите, интерес жить. Но вообще-то, вот сейчас у нас из-за ковида такая смертность, и поэтому вот это мы все говорим. Но вообще-то такая же смертность, еще даже больше, была в 2005 году, когда ковида не было. И никаких других зараз вроде не было.
Вы знаете, ну, честно говоря, мне кажется, что вы ошибаетесь здесь. Потому что сейчас у нас избыточная смертность по сравнению с 2018 годом. Я боюсь немножко ошибиться в цифрах,
она резко выросла.
Да. И у нас, на самом деле, это такая смертность, она, в общем, ну, уникальна для нашей страны.
Ну вот сегодня я смотрел цифры, и там говорят, что мы идем на рекорд, но этот рекорд после 2005 года.
Вы знаете, но 2005 год, смертность обусловлена ведь целым рядом причин, не только медицинскими.
Ну вот,
да,
видите.
И социальными причинами.
И когда
там вот то, что мы говорим, когда Валентина Ивановна Матвиенко говорит о том, что мы не будем вводить локдаун, когда президент говорит о том, что мы не будем вводить локдаун, конечно, здесь учитываются не только медицинские факторы, учитываются социально-экономические факторы. Потому что какое-то общество... какие-то страны могут пережить жесткий локдаун, чисто экономически, да, и поддерживать какой-то уровень жизни и состояние людей.
Но какие-то нет.
А кто-то не может. И здесь приходится все время балансировать, и балансировать в условиях, когда неизвестность, очень высокая неопределенность.
Слушайте, у нас 4 минуты до окончания программы, и, соответственно, мы будем подводить итоги голосами. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, что называется, ушли в спор, забыли о звонках. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, я Игорь.
Да, Игорь.
Вот смотрите, тут вот если отбросить там всякие там моральные вещи и так далее, экономические, то смотрите, что получается. Вот на сегодня по вакцине, по спутнику, нету достоверных данных, достоверного исследования с точки зрения доказательной медицины, сделанной по GCP и так далее. Если есть, скажите клинику, ссылку и так далее.
То есть поэтому... вы полагаете, подождите секунду, вот когда вы задаете такой вопрос, вы полагаете, что Кирилл Калистратов, к примеру, или Людмила Матвиенко, они пришли в студию, у них с собой есть список всяких ссылок и так далее. Нет, как смотрите, вы себе это видите?
Я могу ответить на
сейчас, секунду.
На что-то же, нет, смотрите, люди же на что-то опираются, наверное.
Но вы когда говорите, понимаю? Вы когда говорите, что нет такого, вы тоже на что-то опираетесь?
Да, потому что их нет.
Хорошо, хорошо, прошу.
Пожалуйста, наберите в интернете Lancet спутник V.
Раз. Там нет окончательных результатов, скажут вам.
Есть, наберите аргентинские, значит, данные аргентинских исследований спутник V, вы получите эти данные. Наберите данные Сан-Марино спутник, и вы получите эти данные. Дело в том, что окончательные результаты, они действительно будут ясны через там, 3-4 года. Нет времени, чтобы это ждать, потому что за эти 3-4 года мы получим миллионы смертей.
Ну, вообще-то они будут быстрее ясны, потому что полтора года уже прошло.
Ну да, сейчас, в принципе, уже будет. Ну, но на самом деле уже данных уже столько, просто люди не хотят, то ли не хотят их читать, то ли не понимают, что написано.
Хорошо. Еще один вопрос. Я бы попросил каждого из вас прокомментировать. Вот тут Светлана рассказывает, коллега по работе в возрасте от 65 яростно сопротивлялась, но как только заявили о том, что вместо набора из вот этих медицинских штучек будут давать по 10 тысяч, побежала и вакцинировалась. А вчера Собянин объявил о том, что за вакцину будут разыгрывать 10 квартир. Вот это правильный подход, Людмила,
да,
Матвиенко?
Это правильный подход. Вместо кнута. Раз люди на это реагируют, значит, это правильный подход.
Насколько это справедливо по отношению к тем, кто уже сходил вакцинироваться?
Это здесь речь не об этом идет, а о том, что нужно сделать максимальное количество этих вакцин.
Зато эффективно, я понял. А Кирилл Калистратов, как вы к этому относитесь?
Да, абсолютно. И кнут, и пряник должны быть, в общем, все вместе.
Но это же несправедливо по отношению к тем, кто уже это
абсолютно сделал. Справедливо. Я, например, ничуть не переживаю по этому поводу, хотя я раньше вакцинировался. Но вот, может быть, программу продлят, и когда я пойду ревакцинироваться, может быть, что-то выиграю.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я все-таки хочу для себя понять, если у человека много антител, почему это не является, ну, вы понимаете, препятствием для вакцинации?
Давайте я объясню вам коротко.
Совсем коротко,
да? Да, коротко. Нет в настоящее время точного понимания того, какой уровень антител является блокирующим. Это первое и короткое объяснение.
И те ли это антитела вообще?
И те ли это антитела, да, потому что мы исследуем только очень маленькую часть иммунитета гуморального, а есть другие виды иммунитета, поэтому... Антитела смотреть перед вакцинацией не надо. Переболели, через месяц можно и прививаться.
Вы знаете, как вам ответил 177-й, который с вами спорит по поводу Ланцета, да?
Да.
Православных глупо пугать смертью. А во-вторых, что это за ссылки? Какой Ланцет, какая Аргентина,
вы знаете, ну,
какой
тогда...
Сан-Марино?
Да, да. Тогда надо переходить дорогу, несмотря налево-направо, да, и, в общем, не пристегиваться рулем, ремнем безопасности в машине и... Вообще вести себя так, как вы считаете нужным.
Так, последняя минута программы. Мы подводим итоги голосования. У нас было два голосования, я еще раз напомню. Первый вопрос мы задали. Считаете ли вы необходимым в нынешних условиях введение локдауна? Да, на федеральном уровне. Да, на местном уровне, где нужно. И нет. Да, на местном уровне, где нужно. Если я помню, вы оба выбрали этот вариант, да? Как вы думаете, какой самый популярный ответ в итоге среди наших слушателей, Кирилл Калистратов?
Да.
То же самое?
Да, то же самое, да.
На местном уровне, вы думаете?
Я думаю, нет.
А Людмила, какой вы думаете?
Нет.
Нет, вообще не нужно. Так и есть. 43% говорят, нет, не нужно. 38% да, на местном уровне, где нужно. 19% да, нужен локдаун на федеральном уровне. А потом мы спросили, нужно ли вводить локдаун в Москве и Московской области. Вы сказали,
Нет.
Нет, а вы сказали, должны решать специалисты. Да. Какой самый популярный?
Нет, то же самое, даже сказать специалисты, извините. Да.
Да.
Я думаю, что нет.
Нет.
Нет, я думаю, нет.
Так и есть. 47% сказали нет, 32% сказали да, 21% сказали это должны решать специалисты. Людмила Матвиенко, Кирилл Калистратов. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.